Мира Форст. Сойти с ума. Глава первая. Самое время попрощаться с холостяцкой жизнью.
«Задери тебя, медведь!»
Герцог Чаран Волфорд злобно швырнул листок дешевой бумаги с очередной жалобой о пропаже десятка капибар. Листок пролетел над столом коричнево-фиолетового оттенка, какой возможен лишь у мебели из палисандра, и небрежно приземлился на роскошный шерстяной ковер. Герцог не переносил любого диссонанса, потому опустился на колени и поднял бумажку. Если на его светлых брюках останется след от пыли, управляющий домом сегодня же потеряет работу.
«И кому только нужны эти водосвинки?»
удостоверился Чаран в чистоте своих брюк и принялся рассуждать вслух. Он часто так делал, когда оставался один. Проговаривание проблемы помогало ему быстрее найти верные ответы. Но в случае с капибарами привычная метода не срабатывала. Грызуны, внешне похожие на маленьких бегемотов, пропадали регулярно, а так как блюда из мяса капибар являлись составляющими любого меню, то и разводили водосвинок массово, что существенно затрудняло поиски воришек. Тут действует целая банда. Один грызун весит до 65 килограмм. Для того, чтобы утащить за раз десяток животных, требуется человек 5, не меньше. Да и свинки эти. Они же визжат, скрипят клыками, свистят. Так как получается, что никто не замечает группу воров и не слышит переполоха в вольерах? Герцог злился не только от того, что не мог разобраться с этим, на первый взгляд, плевым делом. Мужчину нервировало, почему он, будучи военным генералом, вообще должен заниматься подобной ерундой. Пока в Юктауне все спокойно, король не придумал ничего лучшего, как поручить Волфуорту разбирать все жалобы. Сам же укатил в свой загородный дворец развлекаться с очередной любовницей. Чаран еще раз перечел строки, писанные оборванным купцом, и отложил листок в сторону. Герцог ненавидел мясо капибар, напоминающее по вкусу соленую свинину с рыбным привкусом. «Позже. Лучше потрачу время на что-нибудь стоящее». Изучил он следующую жалобу и довольно оскалился. Хорошо улыбаться герцог не умел. Его не смешили чужие шутки и забавные ситуации. В полный восторг 28-летнего генерала, получившего свой чин за боевые отличия, приводила охота на жертву. Он обожал войну. Как жаль, что сейчас, пусть и на время, но все-таки установился мир. На войне Чаран Волфорд демонстрировал потрясающее искусство ведения боя, проявлял удивительную изобретательность и имел возможность славно повеселиться. Ему было на руку, что 4 королевства находятся в постоянной вражде. Юктаун, Западтаун, Севертаун и Востоктаун редко прекращали воевать между собой за залежи слюды, никеля и золота. И, конечно, каждый мечтал заполучить в свое пользование скаженный лес. Правда, за лес они еще не воевали. Глупо погибать за то, что твоим не станет. Но герцог надеялся найти лазейку и расширить территории Юктауна. За такое дело король Леопольд возвысит его. Хотя многие считали, что Волфорд и так чрезмерно обласкан королевскими милостями. Чаран стремился к большему.
«Ну-с, что у нас сегодня на улице?»
Прошел генерал к окну. За окном полным ходом о своих правах заявляла осень. Желтые, красные, оранжевые листья застилали пешеходные дорожки. Штат постоянных дворников не успевал справляться с их уборкой. Наверное, как и в прошлом году, соответствующее ведомство наймет сезонных работников для уборки улиц от листвы. Чаран любил осень. Именно осенью случались все его триумфы. Он оделся по погоде, как всегда следуя стилю расслабленного шика. Льняная рубашка с воротником ручной вышивки, узкие по нынешней моде брюки, расшитый серебряной нитью пиджак. Длинные темные волосы не стал убирать в хвост, оставил распущенными. Герцог покинул мансарду, где был обустроен его домашний кабинет,
по ступеням широкой лестницы спустился в холл трехэтажного особняка и направился к парадной двери.
«Робин, я на площадь, затем в военное ведомство. Вернусь к обеду.
К вашему приходу все будет готово, милорд», — подал ему шпагу управляющий. Чаран предпочел бы меч, но в мирное время военным предписывалось появляться на публике в светской одежде и без оружия. Лишь узкому кругу лиц, к коим относился герцог, разрешалось в любое время при себе иметь шпагу.
«Ты помнишь мои пожелания?» —
строгим тоном задал вопрос генерал.
«Безусловно», — подтвердил Робин. «Чечевичный суп-пюре, рыбные котлеты на пару, десерт, овсяное печенье с курагой.
Котлеты из карпа. И чтобы никаких косточек», — напомнил Чаран. Он был помешан на здоровом питании и тщательно следил за своим рационом.
«Конечно, милорд. Я уже отдал соответствующие распоряжения кухарке».
На площади перед королевским дворцом ожидаемо толпились зеваки и те, кто ждал решения по своим жалобам. Ежедневно в установленный час здесь вершился суд. Монарх с похвальным энтузиазмом брался за разбирательство многочисленных дел, когда только вступил на престол. Со временем возиться со всей этой волокитой Леопольду надоело, и он перепоручил данную обязанность своим подчиненным. Последние несколько месяцев ответственность была возложена на его любимца, герцога Чарана Волфворта. Молодой генерал имел неограниченные полномочия. В принятии решений и мер наказания ему дозволялось действовать на свое усмотрение. Королевский дворец сиял янтарем, а площадь – гранатом. На трибунах расположились любопытствующие и родственники спорящих сторон. Поодаль от трибун, на отдельных лавках, устроились ожидающие разрешения своих дел ответчики и истцы. В центре площади скучали военные, в чьи обязанности входило координировать судебный процесс. Весь периметр окружала многочисленная стража. Все ожидали прибытия королевского уполномоченного. Герцог появился ровно в ту минуту, в которую и должен был появиться. Опозданий он себе не позволял. Поздоровался с военными и слегка кивнул одному из них – Эрнису Лаваренцу. Стоило Чарану показаться на площади, наступила удивительная тишина. Складывалось впечатление, мужчину пугаются даже птицы. А как еще объяснить то, что пернатые, облюбовавшие высаженные перед дворцом кленовые деревья, разом умолкли? Хотя секунду назад на многоголосый лад вторили людскому гомону. Да и ветер, дующий с севера, только что подхватывал с земли опавшие листья и вдруг затих. Чаран много времени проводил в военных походах и хорошо научился понимать подсказки природы. Стихнувший внезапно ветер и коллективное молчание птиц предупреждали о надвигающейся с моря грозе, а потому следовало поспешить. Листы с жалобами он из дома не брал. Все копии есть у Лаваренца.
«С какого дела начнешь?» – уточнил Эрнис.
Сегодня ожидалось закрытие 5 конфликтных ситуаций, и герцог решил пойти от простого к сложному. Напоследок он оставил кражу документов из судостроительной компании, владельцем которой являлся граф Рикон Янсен. Люди графа с поличным поймали воришку, одного из работников верфи,
занимающего не самую низкую должность.
«Подойди», – велел Волфуорт вору, после того, как покончил с 4 мелкими незначительными спорами.
Взгляд его задержался на пока еще далекой черной точке в небе, со стороны моря. Он вполне успеет укрыться в здании военного ведомства до того, как гроза и проливной дождь достигнут суши. Парень 25 лет, с избитым лицом и связанными за спиной руками, предстал перед генералом. Несмотря на один подбитый и заплывший глаз, вторым смотрел дерзко. О возрасте вора ставленник короля знал из справки, приложенной Янсеном к жалобе. Как знал и то, что граф хорошо платил парню и продвигал по службе.
«Какая неблагодарность!» — мысленно посетовал Волфорд и притянул из серебряных ножен эфес шпаги. «Ты обвиняешься в краже документов, представляющих ценности для врагов нашего королевства», — объявил герцог. «За это тебе предстоит поплатиться жизнью».
Вор собрался что-то сказать, но Чаран не дал ему возможности говорить. Нанес быстрый удар шпагой в сонную артерию. Парень умер почти мгновенно. Тягучее молчание на площади сменилось людским гомоном, смешанным с гулом вновь поднявшегося ветра. Спугнутые птицы разом покинули кленовые ветви, создав дополнительный шум. Закричала женщина. Вероятно, мать или подруга убитого. Герцога такие нюансы не интересовали. «Обязательно было прилюдно убивать его?» – спросил Эрнис. «Если не хочешь промокнуть, советую убраться отсюда побыстрее». Вместо ответа сказал Чаран и отправился прочь с площади, откуда стража уже уносила труп и разгоняла зрителей. Эрнис бросил мимолетный взгляд на стремительно темнеющее небо, но от приятеля не отстал. «Так зачем ты это сделал?» – повторил он свой вопрос. «Какая разница, где воришка будет гнить?» – пожал плечами Волфуорд. Чаран и Эрнис познакомились 10 лет назад, во время обучения в военной академии. Лаваренс учился на курсе старше, но это не помешало им сблизиться, как часто бывает с людьми сильных противоположностей. Симпатичный, великодушный блондин Эрнис нравился абсолютно всем. Непреклонный и бесстрашный Чаран вызывал у людей восхищение.
Но это восхищение базировалось на зависти и страхе.
Волфорд знал. За глаза его называют чудовищем. И не имел ничего против. На крыльцо ведомства мужчины ступили с первыми каплями дождя. «Сводка по сумасшедшим готова», – уточнил герцог, направляясь в рабочий кабинет, который ни с кем не делил. «Готово. Сейчас принесу», – пообещал Эрнис. «Только сбегаю в буфет. Не успел позавтракать». «Не успел? Или тебя Аделина опять забыла покормить?» Насмешливо приподнял одну бровь Чаран. «Ты же знаешь, ей сейчас тяжело заниматься домашним хозяйством», – проявились нежные нотки в голосе Эрниса. «Ты слишком потакаешь ей. С женщинами так нельзя», – уверенно заявил Волфорд. Красноволосую Аделину, жену друга, он воспринимал со знаком отрицания. Девушка платила ему тем же. Герцог подозревал, что противная девчонка подговаривает мужа не общаться с ним. «А как надо?» – заинтересовался Эрнис. Его удручала война между Чараном и Аделиной, и пока ему никак не удавалось примирить их. «Жестко, чтобы не смело ослушаться. Если бы моя жена оставила меня без завтрака, потом сама 3 дня сидела бы без еды. Но у тебя нет жены. Зато у тебя есть. Полная бездельница. Чаран, она беременна, и в связи с этим быстро устает. Доктор говорит, Аделине вообще лучше не вставать с постели, чтобы ребенок не родился раньше срока. Так найди помощницу, желательно кухарку и служанку в одном лице. Ищу, но пока не подходит никто. Так я могу в буфет сбегать?» Вернулся Эрнис к насущному вопросу. «Иди, я подожду. Пообедать потом у меня можешь», – предложил герцог. Спустя 20 минут Лаваренс принес сводку по сумасшедшим за прошедшие сутки. В Юктауне, как и в 3 соседних королевствах, имелся свой бич. Регулярно, без всякой видимой причины и каких-либо предпосылок, нормальный человек мог стать психически нестабильным, попросту психом, или, как официально именовалось в сводках, скаженным. Определить сошедшего с ума не представлялось затруднительным. У человека в один миг закатывались зрачки с радужкой, обнажался белок склеры, и в таком виде глаз оставался в течение нескольких дней. Затем зрачок возвращался на место, а вот мозги, увы, нет. Безумцев отправляли в скаженный лес, где они и проживали остаток жизни. Выживали ли дурковатые в том лесу, или их раздирали дикие животные, никто не знал. Бытовало мнение, что загадочный лес попросту подпитывался шизофрениками, так как здравомыслящему человеку ходу туда не было. «Двое», — сообщил Эрнис. «Старик и молодой парень. Из бедноты». «Задери тебя, медведь. 8 человек за 5 дней и никакой последовательности», — сердился герцог. Он уже около года чертил схемы и диаграммы, пытаясь найти хоть какую-то закономерность во внезапном проявлении безумия. Но до сих пор зацепок не выявил. Болезнь накрывала людей разных возрастов, разного социального положения.
и не было видимых связей между ними. Порой никто не сходил с ума целый год, а затем сразу несколько случаев подряд. «Когда в лес их будем переправлять?» – поинтересовался Ловаренс. «Пусть немного в распределении посидят», – решил Чаран. «Может, еще кто свихнется. Группой тогда сразу и отправим». Договорившись о времени обеда, Эрнис ушел в тренировочный зал проводить занятия по рукопашному бою с выпускниками военной академии. А Чаран отправился на склад принимать новое обмундирование для армии. Как с запланированными делами было покончено, приятели пешком направились в особняк Волфуорта. Дождь к этому часу уже унялся, оставив после себя ручьи луж. Но воздух наполнился такой свежестью, что пешая прогулка могла доставить большее удовольствие, нежели путешествие в закрытом экипаже. «Никогда не думал, что скажу такое, но чечевичный суп, приготовленный твоей кухаркой, обалденно вкусный!» Доедал уже вторую порцию Эрнис. Робин выставил перед мужчинами блюдо с котлетами из карпа. Удлиненное овальное фарфоровое блюдо относилось к тому же сервизу, что и супницы с тарелками. Дома у Эрниса всегда ели из разномастной посуды. Он даже не был уверен, имелся ли у них с Аделиной какой-нибудь сервиз, состоявший из одинаковых тарелок и чашек. Котлеты оказались не менее вкусными, чем суп. «Робин», – положил вилку на белоснежную салфетку Чаран. «Позови-ка сюда кухарку». «Что-нибудь не так, милорд?» – умел угадывать настроение генерала-управляющий. «Мне попалась кость», – продемонстрировал Чаран кусок аккуратно срезанной с рыбной котлеты. Из него действительно торчала совсем небольшая, но все же кость. Миловидная женщина средних лет, в опрятном цветном переднике, принялась охать и причитать. «Как же так? Я ведь сама фарш перекручивала! Все косточки повыдергивала!» «Значит, плохо выдергивали. Мне не нужна кухарка, которая не исполняет мои пожелания», – холодно произнес герцог. «Робин выдаст вам причитающееся жалование».
«Вы меня увольняете, милорд?» – покрылось алыми пятнами лицо кухарки.
«Увольняю», – подтвердил Чаран.
«Но мне очень нужна эта работа!»
Появились на глазах женщины первые слезы, грозящие перерасти в поток рыданий.
«А переходите ко мне работать!» Быстро сориентировался Эрнис, купировав тем самым истерику.
«Правда?»
– обрадовалась неожиданному предложению повариха. Эрнис подтвердил свои намерения и написал на салфетке адрес, куда женщина может прийти уже сегодня.
«Не могу поверить. Ты правда уволил ее из-за маленькой косточки?» Уставился Ловаренс на Чарана. «И кто теперь будет тебе готовить?» «За воротами людей много», – усмехнулся Волфорд и позвал Робина.
«Слушаю, милорд», – тотчас оказался рядом управляющий.
«Помнится, ты говорил, твоя тетка отлично кашеварит?»
«Так и есть», – согласился Робин. «Хотите, чтобы я пригласил ее к вам на работу?»
«Приглашай, пусть завтра выходит».
«Вот видишь», – как ни в чем не бывало, продолжил обед Чаран, когда управляющий удалился из столовой.
«Вижу», – покачал головой Эрнис. «Все-то у тебя быстро решается. А что, если родственница твоего Робина не умеет готовить тех блюд, что ты предпочитаешь?»
«Умеет», – усмехнулся герцог. «Не зря же Робин мне о своей тетке упоминал».
«Так, может, твой управляющий и сам кость в котлету и засунул? Знал, что ты бедную женщину уволишь, а у него появится таким образом возможность родню пристроить».
«Интересная мысль», – согласился Чаран. «Надо будет над ней подумать».
«Звучит угрожающе», – хмыкнул Ловаренц.
«Да ладно тебе, Эрнис. Хотя бы ты не делай из меня чудовище. Не собираюсь я Робина увольнять. Во всяком случае, до тех пор, пока не удостоверюсь в том, что он позволил себе манипулировать мною». «Страшно даже представить, что ты сделаешь с ним, если найдешь доказательства манипуляции».
«Я его к тебе на работу пристрою», – пообещал Чаран. «И предварительно кухарке сообщу, кто кость в котлету засунул».
«Не жить тогда Робину», – рассмеялся Эрнис и сменил тему.
«Послушай, Чаран, а не пора ли тебе жениться? Король Леопольд меня о том же спросил, перед тем, как со своей кралей укатить», – признался герцог. Намекнул, пока мы ни с кем не воюем, надо семьей обзаводиться.
«И?» –
Заинтересованно поглядел Эрнис на своего собеседника. «В принципе, я согласен, что пора.